Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Завершено попереднее расследование теракту, который отбылся у Менске метро у красовику сёлета, а так само ранейших выбухов у Витебску и Менску. Про это поведомим журналистам наместник генерального прокурора Беларуси Андрей Швед. 1 жнивня криминальная справа, передаденная прокурору для накирования у суд. Поводя слову Шведа, обвинаваченному Ковалеву ставить у вину боль за 15 эпизодов злочинной деятельности, а обвинаваченному Коновалову 30 эпизодов. Сирот иншага акты терроризму, незаконный оборот выбуховых речевов и иншее. Керовник следшей группы поведомил, что не было выявлено ускосных свечений у того, что за обвинаваченными стояли какие-нибудь спонсоры ци замовцы. Коновалов и Ковалев дейничали самостойно, сказал он. Нагадаю, что максимальное покарание, предугледженное у Беларуси за терроризм, смертная кара. Ну а зараз про лёс тих, хто відбуває своє покарання. Були предпримальник Андрій Бондаренко, який недавно вийшов з бабруйської кальонії після признання судом його невинуватості, дає можливість громадськості почуть свідчення того, як ставиться у кальоніях до так званого кримінального контингенту. Так ці були у глибокім спроби суїциду в'язнів. Сьогодні на пресовій конференції у Менськім офісі АГП були в'язні Глибоцької кальонії Юрій Лінга, а так само свояки інших в'язнів розповіли про здійки, збиття і неоказання медичної допомоги осудженим, яких тримають у гетій установі. Свідки кажуть так само про факти протестного самопошкодження в'язнів у кальонії. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Юрій Лінга визволився з Глибоцької кальонії на початку липня. Були в'язень каже, що особисто відає людей, які на знак протесту супродіяння адміністрації зробили собі фізичні пошкодження.
12-15 там до 22 числа в ПКТ стали требувати прокурора на условия содержания и пищи, и то, что людей так и избивают. Они не хотели требовать витебского прокурора, потому что он там ходит каждый месяц, ничего не сделаешь. Они стали требовать генерального прокурора. На что им ответили отказом, применили к ним спецсредства, люди стали вскрываться. Разуев Коля живот себе вскрыл, Кинзяв, он сам является инвалидом второй группы, после избиения тоже вскрылся. Такой Чикин, молодой там парень, и Илья там убили, он вскрылся, что потерял очень много крови и близок был к смерти.
Пресовая конференция проходила в Менском офисе АГП. Лидер громадской организации «Платформа», сам был вязень Бобруйской колонии Андрей Бондаренко, представил Светлану Пакунову, мать одного из осужденных, якого тримають у Глибоцкой колонии номер 13. Женщина про катаванні у этой колонии рассказала со слов сына Ильи Каверникова, який сказал ей на спотканні: «Звертайся куди завгодно, бо горш уже не буде».
Его заключили в ШИЗО 12 июля. По факту объявленной им голодовки, которую он объявил с другими заключенными против противоправных мер администрации. 12 июля его в камере избили служащие так, что у него опухли руки, что он даже не мог ничего взять. Я сама лично видала еще оставшиеся следы от наручников на руках, и он мне тихонько показал огромный шрам на левой руке. Он был вынужден перерезать вены для того, чтобы остановить эти избиения, потому что терпеть было уже невозможно. На свидании он тоже не мог ничего сказать, так как был очень запуган. И на свидании присутствует всегда несколько человек из администрации, которые слушают, о чем мы говорим.
Поводля Светланы Пакуновой, збитых вязней утримають у ПКТ, помешканні камерного типу, покуль не пройдут следы збиття. Сын Светланы осужденный на 2 года за угон старого москвича. У момент злочинства Ильи было только 17 годов. Поводля Светланы, ее сын после сбиття мочится кривьей. Маці Усєвалода Сергєєва Галіні Сергєєвій убачитися з сином не вдалося. Чоловік, який визволився з глибоцької колонії, повідомив їй про телефон, що її сина надзвичай мощно збили. Жінчина звернулася до начальника колонії Владимира Ромачука, який пообіцяв їй коротке споткання з сином. Але споткання маці так і не дочекалася. До былого терміну покарання Усєвалоду Сергєєву додали ще 9 місяців, нібито за злочинство, зроблене вже у тюрмі. У Міністерстві внутрішніх справ стверджають, що масової спроби суїциду на знак протесту у колонії номер 13 у середині липня не було. У міліції повідомили, що мали місце особливі випадки вживання сили супроти в'язнів, які порушили тюремну дисципліну.
Передавав Олег Грузділович. Сьогодні протягувався розгляд судової справи по зиску УВД Городенського облвиконкама і Городенської регіональної митні до удільників акції, яка відбулася 12 червня на поміжному переході Брузгі. Нагадаю, тоді каля 200 чоловік перекрили дорогу, обурені тим, що митники не випускали на територію Польщі керовців, які виїжджали туди другий день запар. Згородні повідомляє Михайло Корнєвич.
Сьогодні відбувалося друге посідження суду. Серед відказчиків у залі суда – представники усіх поміжних районів Городинщини – Золковиська, Берставіці, Городні, Щучина. Відмінність у тим, що позов, подаданий у інтересах управління внутрішніх справ облвиконкому і Городинської регіональної митні, розглядається одразу до 36 удільників акції. Правда, сьогодні на процесі присутнічали тільки 24 відказчики. Більшість часу дійшла на те, покуль суддя оголошувала прозвищі відказчиків і справджала їх явку. Потім одразу з ходатайствами виступили представники обласної міліції і запотребували зробити процес закритим. Позов міліціянта об закритості процесу підтримали прокурор і представники митні. 24 відказчики устали і голосно заявили, що хочуть відкритого суда, але їх думку суддя не улічила. Далі стало відомо, що і представники обласної міліції, регіональної митні змінили суми позовів. Міліціянти з 6,5 мільйонів повеличили суму до 11 мільйонів 115 тисяч рублів, а митники понизили з 152 тисяч до 52 тисяч рублів. Відказчики, у свою чергу, не розуміють сутності позову і кажуть, що страти міліції повинна нести держава. А вони вже раніше за свої дії були осуджені адміністративним судом до штрафу від 30 до 80 базових величин.
Многие виставлені требования непонятны в связи с тем, что они просто необоснованно, как бы граждане задавали вопрос. Он даже тому же простою таможне. Не мог сотрудник, представитель таможни ничего ответить на этот вопрос, потому что почему было на, если вот привлечено 36 человек, как бы к ответу, а ніхто нічого не коментує. Просто, ну, от пальцем неба вибрали людей і...
Цікаво, що 36 чоловік відказчиків не мають адвоката. І сьогодні самі казали, що многі з них не можуть навіть сформулювати у суді правильно своє питання і потребування. Після сьогоднішнього посідження суда, коли процес зробили закритим, відказчики вирішили, що ситуацію з адвокатом вони вже завтра змінять. А ось що казали некоторі з них про те, що процес зробили закритим.
Я думаю про те, що там ніякої секретної інформації немає, це просто выдворить из зала посторонних. Мне кажется, они просто поняли, что присутствуют журналисты. И они просто побоялись, что это выйдет как-то все вот эти вот действия их, как они ведут заседание, побоялись просто, что это все выйдет из этого.
Чтобы не было общественности доступно эти все мероприятия, которые проводит суд, оглашение приговора суда, чтобы это было все закрыто, я считаю, боятся.
Протяг процессу завтра о 10:30.
Нагадаю, що процес по справі стихійного протесту на поміжному переході у Брузгах проходить у закритому режимі.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
З вами Радіо Свобода. У суді Кастрычніцкага району Менску працягваецца разгляд крымінальнай справы супраць распаўсюдніка беларускамоўных кніг Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Сёння на судовым працэсе над Алесем Яўдахам павінны былі заслухаць паказанні 15 сведак з 230 заяўленых пракурорам. Але прыйшоў толькі адзін. Показанні його були блытаны, перечылі таму, што ён казаў у часі папярэдняга следства. Суд зноў перанеслі на 2 дні. Калі з такімі тэмпамі разгляду справы працэс скончыцца, прагназаваць складана. Алесь настойвае, што нічога не парушаў, рабіў паслугі сваім сябрам і знаёмым, набываў і пасылаў ім па пошце кнігі. Кримінальны пераслед ён звязвае з тым, што рассылаў менавіта беларускамоўныя кнігі, у тым ліку тыя, у якіх прадстаўленыя альтэрнатыўныя афіцыйнаму погляды. Судовы пераслед спадара Яўдахі не спыніў ягоную зацікаўленасць кнігамі. Цяпер ён працуе экспедытарам у кнігарні ў Кароткае. Спадар Яўдаха кажа, што беларускамоўныя кнігі сталіся маладаступнымі чытачам.
Кніжкі ў большасці сваёй усіх беларускіх выдаўцоў можна набыць там у 3-4 менскіх крамах. Больше, чем проблем. В тех областных городах, в яких я был, выбор белорусской книжки, ну, вельми слабый. Туда трапляюсь максимум книжки великих державных выдавецов. Там, масадская литература, Беларусь, может быть. У райцентрах, скажем, книгарня могут отсутничать, как дело.
Альтернатива державным книгарням – нешматликие приватные крамы и пункты продажу белорусскомовных книг, а так само интернет-крамы, у приватности книги поштой «Простора Бай». Але гэтага вельмі мала, кажа менеджер беларускамоўных праектаў Алесь Мазанік.
Для 2-мільённага горада мусіць быць десяткі такіх кропак по всему Менску. Уже не кажучы пра тое, што як мінім у кожным областным цэнтры мусіць быць яшчэ хаця б некалькі такіх кропак.
Спадар Мазанік з жалем сочыць за крымінальным пераследам Алеся Яўдахі, які займаўся распаўсюдам беларускіх кніг у неспрыяльных умовах.
Я лічу, што Яўдаху безумоўна трэба апраўдаць, яго дзеянні, калі нават закранають некие законы, то не боль за выпадковость, я б сказал.
Незалежный выдавец Змітер Колас з нагоды гэтага процессу зазначив, что организаторам беларускамовных проектов треба быть готовыми, что контрольные органы будут выучать их деятельность под повеличальным шклом, у тым ліку и з идеологичных меркаванняў.
Все треба робить легально. Треба робити офіційно. Особливо в наших умовах можуть навіть при офіційному, про коли все буде правильно і все рівно причепитися.
Цяперашній білоруській уладі не потрібні білоруськомовні книги, виказує переконання редактор білоруського книгозбору Кастусь Цвірка.
Наші керівники віншують другорадних артистів Росії, от, а про нашу культуру у Баку. От і все.
Кажа Кастусь Цвірка. Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былы зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Папярэдняе расследаванне па справе аб тэракце ў сталічным метро, а таксама аб выбухах у Віцебску і Менску завершанае. Справа пратэсту на памежным пераходзе Брузгі разглядаецца ў закрытым рэжыме. Перад судом паўсталі 24 чалавекі, якія, аднак, не маюць адваката. Мытня і міліцыя выстаўляюць ім рахункі за бензін, патрачаны на выезд. З 1 жніўня ў Беларусі падвышаюцца працоўныя і сацыяльныя пенсіі. Адначасова растуць цэны на тавары, камунальныя паслугі, навучання. Азербайджан выдзяляе пазыку 300 мільёнаў даляраў на мадэрнізацыю беларускай аліі. Таким чином, з 1 жнівня у Беларусі прикладно на 13% повышаються пенсії. Ці відповідає повышення пенсіїв і заробків росту ценів, разом з економістами висвітляла Інна Студінська.
Працоўныя пенсіі з пачатку году павышаюць ужо 2 раз і зноў прыкладна на 13%. Паводле разліку эканаміста Леаніда Злотнікава, у параўнанні са снежнем грашовыя даходы насельніцтва павысіліся ў меншай ступені, чым выраслі цэны. Інфляцыя была вышэйшая, чым рост рэальных даходаў насельніцтва.
Калі мы возьмем 2 падвышэнні пенсіі, агульнае павышэнне будзе ў параўнанні з пачаткам года 10% на 22-23, а за гэты час цэны выраслі болей, чым на 36%. Гэта значыць, што рэальная пенсія панізілася, не гледзячы на тое, што 2 разы яе падвышалі. Заробкі таксама, тэмпы роста заробкаў намінальных адставалі ад тэмпаў роста інфляцыі, прыкладна ў 2 разы. То есть пакупніцкая здольнасць гэтых заробкаў і пенсій падала.
На думку эканаміста Сергея Чалага, у гэтым і была ідэя ўраду, каб даходы насельніцтва раслі меньшими темпами, чем инфляция.
Это вполне сознательная политика. Компенсация, конечно же, меньшими темпами идет, она всегда будет вставать, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Просто об этом не говорится, но это такая политика. То есть наши власти уверены, что доходы были слишком велики, и вот надо тем или иным способом их понизить. Можно это делать, конечно, снижением номинальных доходов, а можно повышением темпами меньше. меншими, чем темпы инфляции. Результат будет тот же самый.
Простые ж громадяне не вельми радостно реагуют на черговое повышение пенсии и бюджету прожиткового минимума.
В нашей стране любят говорить только о том, что они добавляют пенсии, добавляют зарплаты бюджетникам. Толку от этих добавлений? Почему-то про то, что цены в магазинах каждый день радуют в кавычках. Про это все молчат. Приходишь — на 100, на 200, на 300 рублей дорожает. Творожки, хлеб, батон, сыр, сметана. Все ползет вверх, все растет.
Истотный рост коштов зауважил и Державный статистический комитет Республики Беларусь. За первое полугодие рекордсмены по росте коштов — крупы. У столицы проса подорожала на 332%, рыс и гречка – больше, чем на 220%, кава и горбата – на 209,201% отповедно, а так само рыба, мясо птушки, садовина и городнина – больше, як на 170%. Сярод промысловых товаров у лидерах – товары бытовой химии и мыйные сродки – 215%.
Программу протягивая экспертиза свободы. Ці можа проведенная девальвация иметь у тым ліку и становчий эффект для белорусской экономики? Какие причины росту белорусского экспорта за апошние месяцы? Чому улады боятся пустить доляры у обменники? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывают экономисты Леонид Злотников и Борис Жаліба.
Апошнімі днямі беларускія статыстычныя органы выдалі некалькі даволі аптымістычных дадзеных.
Ну што?
Напрыклад, упершыню за паўтары гады па выніках траўня экспорт перавысіў імпорт на 116 мільёнаў даляраў. Ці можна сказаць, што нейкім чынам праведзеная ўладамі дэвальвацыя можа мець станоўчы эфект для беларускай эканомікі? Ну, сапраўды, беларуская прадукцыя стала ў доларавым вылічэнні больш таннай і цяпер з большым поспехам прадаецца на замежных рынках. Ці можна сказаць, што дэвальвацыя можа мець, паўтаруся, і станоўчы эфект, напрыклад, як гэта было ў Расіі, калі пэўны станоўчы эфект для расійскай эканомікі меў дэфолт 98 году. Гаспадар Жаліба, як вы лічыце?
Ну, я думаю, что становчий эффект присутничает. Это есть закон макроэкономики. Но треба додать еще несколько умов, которые сприяли тому, что в травне был позитивный внешнегандлевый баланс. Это, по-перше, ценовый фактор. Цены на нафтопродукты и калий-хлор росли. Это основные артикулы нашего экспорта. Треба додать еще, что импортеры наши оказались в тяжких умовах, как вы ведаете, с набытием валюты. Это затормозило импорт и так само стояло, как выровнялся баланс. Ну и еще одна умова – это сегодня летний месяц, и мы России за газ столько не платим, кольки у себя отопительный сезон. Я чекаю, что летний месяц так само будут позитивные в этом сенсе, а вот в осень эти чинники могут уже не денежить. Я думаю, гандлевый баланс снова станет негативный.
Это было меркаванне Бориса Жалібы. Спадар Злотнікаў, а на вашу думку, ці згодныя вы, што вось гэта такі кароткатэрміновы эфект, і выклікаў ён не толькі сезонам, але і адміністратыўным стрымліваннем на валютным рынку? Тое, што імпартёрам просто многім не дазвалялі купіць валюту, і дзякуючы гэтаму імпарт скараціўся.
Так, за самой справе это так. Але я заважу, что адмоўная сальда атрымлівалася по двум причинам. По-першее, наша экономика не такая уже эффективная, а по-другое, что споживание краины было больше, чем экономика створала. Эта девальвация значно понизила узровень життя насельніцтва, акрамя невеликого кола тих людей, якія працуюць на экспортно-ориентованных предприятиях. Там могут стримать падение реальных грошовых доходов. Насельніцтва. Понижение узроўню життя – это головная причина того, что адмоўная сальда скоротилась, а МОН навод стала додатковым. Але вот что будет далей? Далей треба иметь на увазе, что у нас импорт – это у основным импорт для айчынных вытворцев. Больше 70% нашего импорта – это импорт идет на то, как працавали наши предприемства. И вот такое штучное поделение курсов дает максимум працавать называть предприемством не вельми эффективным, а лишь державным, так? И стремливая развитие и навык гасить ту вытворчество, якая больше эффективная. И тому у целом споживание валюты стало меньше эффективным. Тому, когда мы уличим два фактора, вельми великая доля нашего импорта, это импорт для вытворчества, а другое, что споживание валюты значно понизилось, и можно чекать, что у ближайшие месяцы будет отмовная сальдо и снова, но это может не такое великое, как оно было ранее, але по значным этим причинам это будет отмовная сальдо.
Когда уже мы начали говорить про курс, то нагадаю, призначаючи Надею Ермакову, старшиней правления Национального банка, Александр Лукашенко заявил, что наспел уже час выходить на одинный курс. Что имел на вазе, на вашу думку, керавник державы? Те означает это, что улады готовы будут девальвовать еще раз официальный курс, ци одинный курс будет просто официальный 5000 рублей, будет называться одинным, не глядя на то, что курс черного рынка, до речи, после призначения Ермакова отреагировал подвышением, и зараз доляр уже идет 6300, 6400. Господар Жалиба.
Одинный курс можно заработать хоть завтра. И он будет образно равноважный, и валюта должна быть в свободной продаже. Но улады боятся, что рискуют откладенным попытом и сбоку населения, и сбоку предприемства. Такие разложения сбоку Нацбанка слушные, что треба как перейти на одинный курс, и чтобы он был в районе там 5, может быть, 6 тысяч за белорусский рубль, хотя бы подвоить валютные резервы. Но вот питание, а коли они подвоить, как робить интервенции и потребовать вот этот курс, если у 8 будет продана другая полова Белтрансгазу, это будет 2,5 миллиарда, я придумаю. Это недостатково. Может быть, до конца года еще, мою мысль, буйная будет продана. Тогда будет, может быть, задача вырешена. Но я это не чекаю. Вот этот процесс идет повольно. И навод перемовы, как вы ведаете, с Белтрансгазом о продаже другой частки откладены на 8. Думаю, что все-таки до конца года этот один курс у нас не будет. И валюта наявная у обменников так сами не заявится.
Справедливо, как вы лишите, те пустят улады и доляры в обменники, и чему они, на думку большинства специалистов, не могут зараз пойти на этот крок?
Доляры в обменниках могут заявиться только в одном выпадку. Когда это будет плавающий рыночный курс. Это один курс, так само может быть и командный курс. Я нагадаю, в минулом СССР был один курс. Але это был курс штучный, и по этому курсу всю валюту распределяла только держава. Навод самих обменников не было. Когда наши официальные особы говорят об одином курсе, то тяжко отказать, те мают яны то, что было в минулом СССР. Это так само максимум. Те то, что это будет либеральный рынок валюты. Думаю, что улады попробуют какой-то штучный курс, не рынковый, вытримливать и вельми жестко командовать этой валютой.
А чему, по-вашему, улады не могут пойти на вот этот либеральный курс плавающий, який был, ну, до всех этих подеев еще зимой? Что крамольного с белорусской экономикой сдарится, коли курс будет, ну, реальным и валюта з'явится в обменниках?
Нет, это было бы добро, але сам президент лечит, что для этого такого курса подштурховая пятая колонна, что небеспечно поддаться этим советам. По-другому, весь курс нашей улады, он не до рынковой экономики.
Господар Жалиба, какие экономичные наступства могут быть? Чему улады боятся дозволить, ну, рынковый курс? Чем небеспека? Для чего? Для экспорта и для чего?
По-перше, это откладенный попыт, велизарный, сбоку насильництва. Давайте поразважаем, який курс сегодня у обменниках повинен быть, как зникли черги. Я думаю, что и 10 тысяч может быть мало. Это будет подскок. Вот улады и боятся, что этого потерпят державные буйные предприятия, в первую очередь экспортеры. Таким клопотом можно только объяснить то, что яны не рискуют перейти на равноважный свободный курс, який забезпечит свободную торговлю валютой.
Наступствы девальвации у экспертизе свободы обмярковывали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Ну а зараз свежие звонки, водгуки и меркования наших слухачов.
Вот если к Дашкевичу не пускают адвоката, то как же тогда можно верить генпрокурору Васильевичу, что из там колонии там из Статкевич и Санников могут там протестовать прослушивание своих телефонов в декабре 2010-го?
Козик.
предлагает вручить премию нашему президенту за достижения в области экономики. Я расцениваю это как анекдот. И хочу напомнить тому господину Козику, что сейчас у нас существует статья за образу президента из распространения анекдотов на его тему. Потому что считаю, что во всем мире это известие будет воспринято не иначе, как анекдот. Возможно, если бы его окружение меньше бы пело ему «Аллилуйя» и больше бы говорило правду, может быть, когда-нибудь он бы и получил эту премию.
Предложение господина Козика, пожалуй, с ним я не соглашусь. А вот писать строчку, книгу рекордов Гиннесса, я согласен, его можно. По двум номинациям. Первая номинация – за высказывание черных афоризмов по отношению до своих избирателей и налогоплательщиков. И еще по всех выборчих процессах, прошедших за время керования Лукашенко у Республики Беларусь, его можно записать, потому что все кандидаты, кто претендовал на президентский пост, были посажены в тюрьму. Один только Гончарик обошелся это. Вот послушайте. Чигир первый, Маринич сидел, Козулин сидел. И плюс 2010 год. Полный пакет. Бац, и все сидят и сегодня.
Факт избиения доктора приемного покоя можно было бы назвать возмутительным, если бы все это происходило не в Беларуси. А здесь и сейчас это как раз стало обыденным и узаконенным фактически. Мирные митингующие, кандидаты в президенты, врачи, просто граждане. Какая разница мордоворотам, которым сегодня все позволено и поощряется? Бал правит хамство, глупость и беззаконие, идущее сверху. Так что ничего удивительного. А бороться с этим надо, иначе пропадем.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні на пресовій конференції у Мінську були зняволені Глибоцької Кальоні, а так само маці в'язнів розказали про жорстке обиходження з тими, хто відбуває покарання і спроби протесту про самопошкодження. Попереднє розслідування по справі об теракті у столичному метро, а так само об вибухах у Вітебську і Мінську завершене. Справа протесту на поміжному переході Брузгі розглядається у закритому режимі. Перед судом повстали 24 чоловіки, які, однак, не мають адвоката. Митня і міліція виставляють їм рахунки за бензин, потрачений на виїзд. З 1 жнівня у Білорусі підвищаються працівні і соціальні пенсії. Одночасово ростуть ціни на товари, комунальні послуги, навчання. Азербайджан виділяє позику 300 мільйонів доларів на модернізацію білоруської лінії.